для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца артыст Алег Сідорчык.
Владимир Богомолов. Момент истины. В августе 44-го. Записка ПВЧ весьма срочная Егорову. Сообщаю для сведения приказание начальника генштаба Красной армии номер такой-то от 19.08.44 года. При подготовке и проведении специальных мероприятий в тылах 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов имели место следующие недопустимые факты. Первое. Из-за нераспорядительности и халатности интендантской служб 91-й армии подразделение войск НКВД 1-го Белорусского фронта по прибытии к месту назначения после 300-километрового пути в течение 4 часов не могли получить горячего котлового питания. Второе. При движении автоколонны 18-го краснознаменного погранполка в результате поломки вышла из строя одна из машин. Командир 376-й гвардейской танковой бригады гвардии подполковник Фельченков, несмотря на мою директиву номер такой-то от 18.08.44 года, с которой он был ознакомлен, и требование представителя СМЕРШ выделить транспортную машину взамен сломавшейся, категорически отказался. Третье. Начальник отдельного фронтового склада ГСМ номер 1354 капитан Сухаревский отказался отпустить бензин автоколонне маневренной группы войск НКВД 1-го Белорусского фронта, мотивируя свои действия отсутствием у старшего группы форменных требований НКО на горючее. Заправка автомашин была произведена с опозданием лишь после вмешательства вышестоящего командования. Эти факты могли иметь место только вследствие недопонимания отдельными офицерами всей важности проводимых специальных мероприятий и безответственного отношения к директиве Генштаба номер такой-то от 18.08.44 года. Приказываю. Первое. Заместителя командующего 91-й армии по материально-тыловому обеспечению полковника Верьянова за нераспорядительность подчиненных ему служб от занимаемой должности отстранить и откомандировать в распоряжение управления кадров тыла Красной армии для назначения с понижением. Второе. Командира 376-й гвардейской танковой бригады гвардии подполковника Фельченкова за невыполнение директивы генштаба номер такого-то от 18 августа 1944 года, в результате чего взвод 18-го краснознаменного погранполка вынужден был добираться на попутных и прибыл к месту назначения позже, чем следовало, от занимаемой должности отстранить и откомандировать в распоряжение командующего БТ и МВФ фронта для назначения с понижением. Третье. Начальника отдельного фронтового склада ГСМ номер 1354 капитана Сухаревского, в результате самоуправства которого подразделения войск НКВД 1-го Белорусского фронта задержали с пути и прибыли к месту назначения с опозданием на 1 час 20 минут, от занимаемой должности отстранить, понизить в звании до лейтенанта и назначить командиром взвода в одну из частей фронта. Считаю необходимым еще раз обратить внимание всех командиров соединений частей 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов на то, что в связи с проводимыми в тылах этих фронтов специальными мероприятиями все указания и требования представителей военной контрразведки должны выполняться беспрекословно и без малейшего промедления. Любые задержки и проволочки будут расцениваться как невыполнение боевого приказа со всеми вытекающими отсюда последствиями. Подпись Антонов. С настоящим приказанием ознакомьте начальников органов СМЕРШ фронта. О всех случаях промедления замедления с выделением людей и техники, а также о недостатках в материально-тыловом обеспечении проводимых мероприятий докладывайте немедленно. Подпись Колыбанов. Часть 70-я. Будем действовать вместе. За Шиловичами после поворота влево Андрей приказал Хижняку сбавить ход и стал высматривать ориентиры, сообщенные Алехиным. Большую старую стадолу он увидел издалека, а немного погодя и два сросшихся дуба. От них следовало, двигаясь строго по перпендикуляру, подойти незаметно к тому месту на опушке, где углублялась в лес заросшая дорога. Как только они поравнялись с этими деревьями, Андрей застучал в заднее стекло кабины. «Сходим!» — сказал он и, не дожидаясь, когда полуторка остановится, соскочил на обочину. Помощник коменданта поднялся и, не торопясь, выпрыгнул из машины. За всю дорогу он и слова не вымолвил. Сунув голову в кабину, Андрей, согласно указаниям Алехина, велел Хижняку проехать вперед, в Каменку, и быть там до 16:30, а к 17 часам вернуться и ждать с машиной где-нибудь здесь. Но к старой заброшенной стадоле, которую они только что миновали, ни в коем случае не приближаться. Об этом особо предупредил Алехин. Пока Андрей наставлял Хижняка, помощник коменданта, разминая отсиженные ноги, отошел на десяток шагов назад, осмотрел свой костюм, поправил складки на шароварах и заложил руки за спину. «Идемте», — сказал ему Андрей, — «только совершенно незаметно».
«То есть как незаметно? Может, лечь и ползти по-пластунски?» — вдруг сильным мелодичным голосом язвительно спросил капитан. «Если потребуется», — покраснев, проговорил Андрей и почувствовал в эту минуту, что вполне разделяет отношение Таманцева к прикомандированным. Они двинулись кустарником к лесу, и помощник коменданта беспокоился, как бы не зазеленить или не разодрать какой-нибудь сучок свой замечательный новенький костюм. А Блинов, не менее озабоченный совсем иным, то и дело останавливался и, подав ему знак, приложив палец к губам, напряженно прислушивался. На пути оказалась большая поляна, и, чтобы не выходить на открытое место, пришлось сделать немалый крюк. Затем кустарник вовсе кончился, они находились метрах в 50 от указанного Алехиным места, но от леса их отделяла полоса мелкорослого ниже пояса чепыжника. Обойти ее было невозможно. Она оттянулась в обе стороны, насколько хватало взгляд, и Андрей старался сообразить, как же преодолеть ее незаметно.
«Придется ползти», — после некоторого раздумья огорченно сказал он, и в то же мгновение увидел, как на опушке, в просвете уходившей в чащу дороги, неожиданно, словно из земли выросши, появился Алехин. Не выходя на открытое место, он подзывал их энергичными жестами, мол, «быстрее, сюда!». Когда, миновав чепыжник, они очутились возле него, под прикрытием деревьев, он, оглядывая помощника коменданта, приветливо представился. «Капитан Алехин, вы из комендатуры?»
«Помощник коменданта города», — с достоинством уточнил капитан.
«Очень рад. Будем действовать вместе».
Андрей начал объяснять, почему они опоздали, но Алехин остановил его.
Помощник коменданта в это время достал из кармана коробку самого настоящего казбека, какого Андрей не видел, наверное, с начала войны, взял папиросу и, разминая ее пальцами, небрежным жестом протянул коробку Алехину. «Благодарю», — отказался Алехин. Андрей почему-то подумал, что помощник коменданта и ему предложит папиросу, а однако этого не случилось. Капитан опустил коробку в карман, постучал над штуком папиросы розовый полированный ноготь большого пальца и, обнаружив затем, что зажигалка осталась в старом обмундировании, вопросительно посмотрел на Алехина, и тот понял его взгляд. «Костя!» — оборачиваясь, сказал он. «Спички!» Из кустов орешника со стороны опушки вылетел брошенный чьей-то сильной рукой коробок спичек и упал около офицера. Кто такой Костя, Андрей не знал, но сообразил, что тот, очевидно, ведет наблюдение, просматривает подступы от шоссе к лесу. Подняв коробок, Алехин зажег спичку и протянул ее помощнику коменданта. Затем, предупредив, что разговаривать в лесу можно только шепотом, стал объяснять, что им конкретно предстояло. «Как вам известно, — сказал он вполголоса капитану, — разыскивается группа, представляющая значительную опасность для действующей армии. По имеющимся предположениям, они могут сегодня во второй половине дня появиться здесь, в лесу. На путях их вероятного движения внутри массива будут устроены засады. В одной из них мы и будем с вами участвовать. Наша задача. «Проверка под видом комендантского патруля в определенной обстановке», — подчеркнул Алехин, — «всех, проходящих мимо нас по той дороге». «Что значит «в определенной обстановке»?» — спросил помощник коменданта. «Засада с подстраховкой. На месте вы все поймете. Последовательность проверки. Сначала основные документы. Удостоверение личности и командировочное предписание. Затем второстепенные. Расчетные и вещевые книжки, продовольственный аттестат, быть может, наградные удостоверения и другие документы. После этого необходимо ознакомиться с содержимым вещевых мешков проверяемых или другого багажа». «Хм, то есть как ознакомиться? Вы хотите сказать «обыскать»?» – переспросил помощник коменданта. «Нет, так сказать я не хочу. А делать тем более». Этого надо постараться избежать. Мы попросим их самих предъявить свои вещи для осмотра. Выходит, обыск на добровольных началах. А в смысле закона это положено? Да, разрешено. Это необходимость. Я имею официальные указания, осторожно заметил Алехин. А я таких указаний не имею. Хотелось заявить капитану, но он этого не сказал, а спросил... «Какова моя роль? Что лично я должен делать?» «Что делать? Представитесь официально, назовете свою должность и фамилию и попросите предъявить документы для проверки. Вы приглашены, чтобы мы действительно выглядели комендантским патрулем», — Алехин улыбнулся. «Если они знают вас в лицо, а такая возможность не исключена, они были в Лиде, чтобы все выглядело как можно правдоподобнее». «В момент проверки они должны быть убеждены, что имеют дело с комендантским патрулем и что нас всего двое». «Правдоподобно», — капитан чуть усмехнулся одними губами. «Но офицерские наряды посылаются только в черте города. Об этом знают немногие. А потом бывают исключения, выезды на ЧП, целевые проверки и тому подобное. Так что это несущественно». Алехин посмотрел на капитана и продолжал. «Значит, проверяем основные документы, потом второстепенные, а затем и вещи. Это тоже моя обязанность?» «Нет, вы, как старший наряда, предложите им предъявить для осмотра вещмешки или чемоданы, что у них там будет, и показать содержимое. Остальное делаю я. А вы должны страховать от возможного нападения, как это положено и при комендантской проверке. На месте я вам покажу все в деталях». «Вы сказали, что мы будем вдвоем, а лейтенант...» Помощник коменданта указал взглядом на Блинова. «Его с нами не будет. Он должен подстраховывать со стороны из засады, а мы будем вдвоем. Да, я обязан вас предупредить. Во время проверки с первой минуты и до самого конца требуется предельное внимание и осторожность.
Знаю, поморщился капитан. Мне уже говорили. Возможно, я в чем-то и повторяюсь, но я должен вам пояснить. Цель наших усилий – взять их с поличным или заставить проявить себя. Для того и проверка с подстраховкой из засады. Зачем это делается? Понимаете, при поимке врага случается и так. Ни обыск, ни последующие допросы ничего не дают.
Насчет обысков и допросов, усмехнулся помощник коменданта, вам, безусловно, виднее.
Почему я вас предупреждаю о необходимости максимальной осторожности? Продолжал Алехин, будто не замечая извительной реплики капитана. Мы с вами будем своего рода живой приманкой, понимаете? Они видят перед собой всего двоих, а тех, кто в засаде, и не подозревают. Место там безлюдное. Таким образом, мы как бы провоцируем их, создаем им условия проявить себя, показать свою истинную суть. И как? В чем же она может проявиться?
Если это враг, скорее всего, они попытаются нас убить.
Хе, да, перспективка не из приятных, с улыбкой заметил помощник коменданта. Но она не оригинальна. На войне убивают, такова жизнь.
Обязанности свои понял. Мне вот только немного неясно. Допустим, мимо вашей засады кто-то проходит, и вы их обыскиваете. А если они совсем не те, кто вам нужен? Если это честные советские люди, тогда что?
Придется извиниться.
И только?
А что тут еще можно сделать?
Не знаю, это уж по вашей части. Лично я с подобной проверкой сталкиваюсь впервые.
Капитан затянулся папиросой, и оба помолчали, думая каждый о своем.
В отношениях с прикомандированными армейскими офицерами нередко возникали неясности, если даже не двусмысленность. Их привлекали для выполнения определенных ограниченных функций, для совершения второстепенных вспомогательных действий, и сообщать им суть дела не разрешалось. Для того были основательные не только формальные соображения, но производило такое умолчание на людей гордых и самолюбивых не лучшее впечатление. Преодолеть это старались подчеркнуто уважительным обращением, что и делал в эти минуты Алехин. Ему требовалось высказать помощнику коменданта еще кое-какие наставления, однако, почувствовав неблагоприятную съязвительностью реакцию, он умолк, решив немного повременить и продолжить разговор по дороге или уже на месте. Он сразу понял, что капитан – человек с характером, точнее, с норовом, и ладить с ним будет непросто, а противопоставить этому можно только добродушие и вежливость, столь облегчающую отношения между людьми. Когда, докурив, помощник коменданта бросил папиросу, Алехин, подобрав окурок, сунул его в землю под орешину. Капитан посмотрел, поджал губы, но ничего не сказал.
«Костя», — оборачиваясь, позвал Алехин, — «мы возьмем спички?»
«Ну что с вами поделаешь?» — лениво и вроде неохотно ответили из кустов. Стоя немного в стороне, Блинов продолжал присматриваться к капитану. Помощник коменданта был на полголовы выше Алехина, значительно темнее волосами, но светлее лицом, свежевыбритым, чистым и гладким, и несравненно представительней. Его стройной горделивой осанке мог позавидовать любой офицер. И голос у него был выразительный, мужественный, удивительно приятный. «Такие нравятся женщинам», — подумал Андрей. «И вообще производят впечатление». «Да, где же я его видел?»
Thank you.
Часть 71. Алехин, Егоров и другие. Немного погодя, заброшенной травянистой дорогой, они шли вглубь леса. Алехин и капитан бок о бок, Андрей в трех шагах позади. День выдался ветреный, теплый, однако если в Лиде было сухо, то здесь недавно пролил дождь. В тени омытых им деревьев было прохладно и сыро. Пахло лесом и прелью. Солнце, проникая сквозь редкие просветы в листве, тысячами искринок сверкало на мокрой росистой траве. Приехав сюда утром одновременно с другими разыскниками управления контрразведки фронта, Поляков отправил в лес почти всех офицеров своего отдела. Алехин вместе с Таманцевым выбрал место для засады на порученной им дороге и, возвратясь на пушку, отправился к старой пустующей стадоле, которую он сам посоветовал Полякову использовать для размещения штаба руководства войсковой операции. Подступы к этому бесхозному строению... Владельцы хутора вместе с хатой были сожжены немцами за связь с партизанами, на значительном расстоянии хранялись спрятанными на местности автоматчиками. Алехина остановили, ему пришлось предъявить документы лейтенанту в форме пограничника. Вокруг стадолы кустились, заросли крапивы, было совершенно безлюдно и запустело, однако на земле перед входом виднелись свежие следы подъезжавших сюда студебекеров. И когда Алехин, проскользнув в щель между половинками ворот, ступил внутрь, он разглядел в царившей там полутьме человек 30. Посредине, прямо перед ним, возле походного столика с какими-то бумагами стояли и разговаривали несколько генералов, и среди них в центре Егоров. За их спинами, соблюдая некоторую дистанцию, двумя раздельными полукругами располагались офицеры. Вдоль стен уже были развернуты радиостанции, в том числе справа две большой мощности для прямой связи с Москвой. Угол рядом с ними был отгорожен плащ-палатками для шифровальщиков. Над каждой рацией там, в углу, неярко светили от аккумуляторов маленькие автомобильные лампочки. В отличие от других генералов, Егоров был в хлопчатобумажном обмундировании. На поношенной старого образца с отложным воротником гимнастерки отсутствовали погоны и в яловых сапогах. Алехину вспомнилось, как 2 месяца тому назад, перед началом наступления, Егоров в этом самом обмундировании выезжал с ним и Таманцевым на операцию в одну из дивизий. Тогда осуществлялась зеленая тропа по весьма ответственной радиоигре, и генерал счел необходимым присутствовать лично. Переходили трое, в том числе один свой. Для создания иллюзии правдоподобности их следовало обстрелять. При этом Таманцев должен был из ручного пулемета при свете ракеты для той же правдоподобности хотя бы одного из двух чужих ранить, что сделать за время 5-секундной вспышки совсем непросто. О появлении Егорова на передовой в генеральской форме не могло быть и речи. Чтобы не привлекать внимания, он еще по дороге в машине надел на эту самую гимнастерку даже не капитанские, как предлагал Алехин, а лейтенантские погоны своего адъютанта, и затем в течение суток исправно играл роль младшего офицера. Строго по уставу отвечал всем, кто был старше его по званию, таскал за Таманцевым вещмешок с дисками от пулемета и продуктами, проворно вставал, когда к нему обращался Алехин или командир батальона, на участке которого должны были тропить в ту ночь немецкие агенты. 2 действующих и 1 бывший. Таманцев же так вошел в образ, что покрикивал на генерала, как на подчиненного. Все тогда получилось как нельзя лучше. В памяти же Алехина остался маленький курьезный эпизод. Вечером командир батальона, совсем юный капитан, когда Егоров вышел из блиндажа, с язвительной улыбкой заметил: «Такой молодой, всего 50 лет, и уже лейтенант. Что же с ним будет к 60? Наверняка старшего получит».
Интересно, что Егоров, смеявшийся над различными приметами разыскников, не менее суеверных, чем летчики или моряки, смеявшийся над предрассудками относительно понедельников и 13 числа, во время всех ответственных мероприятий или операций непременно надевал эту самую хлопчатобумажную гимнастерку, в которой он начинал войну. Появление в стадоле Алехина было замечено, и Егоров, повернув голову, увидел его, но ничего ему не сказал, а, обращаясь к полноватому генералу в брюках на выпуск, продолжал. «Поймите меня правильно, товарищ комиссар. При всем уважении к вашей должности и вашим полномочиям я не могу не возражать против действий, которые считаю преждевременными и рискованными для дела. Вопрос решается в Москве и...» «Не будет у вас завтрашнего дня, не будет!» С сильным кавказским акцентом закричал полноватый. Это был заместитель наркома внутренних дел. По званию комиссар госбезопасности, принятый сначала Алехиным за генерал-полковника. «Вы просто недопонимаете, насколько серьезна обстановка!» «Ответ ставки должен поступить с минуту на минуту», — упрямо сказал Егоров. «Не стройте иллюзий, он будет отрицательный!» «Если вы действительно верите в возможность отсрочки, ваша наивность поразительна. Мы не можем и не будем держать здесь людей сутками. У нас своих дел по горло». Егоров и комиссар госбезопасности стояли друг перед другом, уединиться здесь было негде, и они спорили, не стесняясь присутствия подчиненных. Алехин пришел посоветоваться с Поляковым, согласовать с ним некоторые детали предстоящих действий, но... подполковника среди скученных в стадоле офицеров и генералов не было.
Сябры, гучалі чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца – артыст Алег Сідорчык.